говорит Радио Свобода. Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу в Хельсинки.
Чем яснее и четче любая политика, пусть даже она жесткая, тем безопаснее общая ситуация.
Участники акции «Милиционер» выходят на поле и ждут суда по возбужденному против них административному делу.
Идет речь о двух составах. Это за нарушение правил поведения болельщиков и незаконное ношение форменной одежды, знаков различия без специального на то разрешения.
Социальные сети о завершившемся в России чемпионате мира по футболу.
Сахарный Путин стоял под огромным зонтом, а рядом два президента стояли под проливным дождем и были счастливыми и обнимали футболистов. И им пофиг был этот дождь.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 16 июля. Итак, в Хельсинки сегодня состоялись российско-американские переговоры на высшем уровне. Первая за время президентства Дональда Трампа официальная встреча с Владимиром Путиным была крайне необычна, в этом сходятся практически все эксперты. Подготовка к таким редким и значительным для двусторонних отношений мероприятиям начинается обычно задолго до самих встреч, с тем, чтобы по ее окончании два лидера могли заявить о достижении более или менее важной договоренности или нескольких соглашений. На этот раз не было никаких сведений о том, что эта встреча готовилась загодя и что два президента могли достичь неких договоренностей. Наоборот, и сам Дональд Трамп и его окружение за день до саммита пытались снизить уровень ожидания от него. Мой коллега Юрий Жигалкин беседует с бывшим сотрудником Министерства обороны США, аналитиком корпорации Кен Михаилом Кофманом и правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных технологий Юрием Ярым Агаевым.
Трамп вообще является квинтэссенцией проблем американской внешней политики, которые страдали и другими президенты. Он не может четко понять, кто есть американские враги и кто есть американские союзники. Второй пункт международной политики – враг или друг – это понятие взаимное. То есть, если Россия объявляет Америку врагом номер один, то значит Россия, безусловно, является американским врагом. И третий простой урок – если страна ведет против тебя войны, что делает Россия – против Америки, то она является, безусловно, твоим врагом. То, что Россия ведет войны против Америки, это позиция самой России. Например, всю интервенцию в Украине глашатаи того же Путина объявляли, как на самом деле это косвенная война против Америки. Действия в Сирии – война против Америки. И, наконец, прямые уже атаки, кибератаки, вмешательства в выборы и так далее. Россия, безусловно, является врагом, а никаким не соперником, конкурентом и прочее, и что Трамп это не хочет осознать и принять. В то время как он не хочет до конца принять, что Западная Европа – это друзья Америки и ее союзники. Из-за этого происходит вся эта каша с Меркель, с Путиным и со всем. Это самая простая базисная вещь. И пока она не будет полностью разрешена, будет происходить эта каша.
Но если вы правы, очень трудно представить, как это закончится в скором времени. Президент Трамп, как правило, верит в свою правоту, не признает ошибок, и его модус операнди, его принцип действий основан именно на этом.
Действия и слова американского президента крайне важны, но они не абсолютны. Они расходятся сейчас все больше и больше не только с позицией наших союзников и НАТО, но с позицией практически всех сторон американской же власти, американского общества. Сенат и Конгресс, он не случайно вынес свою резолюцию несколько дней назад, 97 к 2 голосами, подтверждая свою позицию. И какой бы Трамп не был популярен среди своей базы поддержки, и при том, что он безусловно избранный, законно избранный президент Америки, он вынужден будет в какой-то момент рано или поздно начать считаться с реалиями и принять тот факт, что он не имеет абсолютной власти. Он должен координировать свои действия с другими частями американской политики, которые, кстати, включая те же министерства и ведомства, подчиненные Трампу, продолжают действовать именно в контексте, о котором я говорю, независимо от риторики Трампа, и я думаю, что так и будут продолжать действовать.
Михаил Кофман, отношение к Трампу в России сродни приливам и отливам. Я не знаю, принимают ли в Кремле эти заявления президента всерьез, тем не менее, как вы считаете, могут они стать поводом для опасных иллюзий в Москве?
Я, честно говоря, не так думаю, что все-таки у них эти иллюзии остались. Я думаю, они существовали, скорее всего, до июля прошлого года. Но после этого было им понятно, что все-таки президент Дональд Трамп особенно не сможет выиграть против общего консенсуса в Вашингтоне между и Конгрессом, и большая часть чиновников в нашей executive branch.
Исполнительной власти.
Да, извиняюсь, исполнительной власти. И я считаю, сейчас понимают в России, что несмотря на то, что президент говорит, его характер, форма, у него нет полномочий кардинально изменить внешнюю политику Соединенных Штатов. И после новых санкций, которые Конгресс провел в законе против России, это им было уже полностью понятно. Поэтому я не думаю, что там особо таких иллюзий нет. Но я считаю, что в Москве, конечно, очень приятно рассмотреть этот бардак. И я уверен, что они получают удовольствие.
Юрий, но ведь парадокс заключается в том, что слова Трампа и других видных американцев живут в России своей удивительной жизнью. Российская власть словно питается ими или подпитывает свою легитимность. Вот пресс-секретарь Путина Песков на днях обрушился с обвинениями в русофобии на малоизвестного сенатора Кеннеди, побывавшего в Москве и назвавшего российскую верхушку мафиозной властью.
Безусловно, и это очень опасно. Дело в том, что иллюзии есть. Они, может быть, больше или меньше, но они существуют, и иллюзии, и надежды. И, безусловно, в Кремле и на Лубянке за все эти слова хватаются с большой надеждой. И в этом главная опасность. Надо понимать одну простую вещь, что чем яснее и четче любая политика, пусть даже она жесткая, тем безопаснее общая ситуация. Чем политика более запутана, и вот, к сожалению, то, что сейчас делает Трамп, он полностью все запутал, тем ситуация становится, в общем-то, более опасной, потому что все эти вещи, в конце концов, накапливаются, и они могут разрешаться гораздо более болезненно, чем если бы все вещи были определены четко и ясно с самого начала. И вот эти иллюзии в Кремле, которые уже толкали и толкают Россию на все больше и больше агрессивность, они, в конце концов, для России кончатся очень плохо. Вот в этом есть безусловная опасность. Вот в этом есть проблема с нечеткостью, неясностью позиций. Даже с самим НАТО. В конечном итоге главная цель НАТО, как это сказано четко в декларации брюссельской, это защищать Европу, включая Восточную Европу и бывшие, в общем-то, страны Советского Союза от российской агрессии. И эта проблема существует и даже увеличивается. С другой стороны, если Трамп не видит в Путине никакого агрессора и врага, то вот зачем вообще НАТО нужно так? Но даже если он скажет в частном разговоре с Путиным, где никто вообще не должен присутствовать, якобы никто его не будет записывать, конечно, хотя КГБ его точно все запишет, как мы его понимаем. Ну, скажет он в приватном разговоре Путину, что я считаю, что Крым тебе принадлежит. И что дальше? Ну, Путин придет и начнет этим размахивать. Во-первых, пойди это докажи. Во-вторых, это не закон, это не действие, это ничего. Это вредно, потому что у Путина это может возбудить лишний аппетит и желание еще чего-нибудь хапнуть, да? Но, в принципе, это не может изменить реально ни политики Америки, ни политики всего Запада. Может быть, Конгресс в ответ только увеличит дополнительные санкции против России, вот чтобы этому противостоять.
Михаил, согласны с тем, что саммит в Хельсинки – это лишь короткая возможность для Владимира Путина побыть в центре всемирного внимания? Или, как говорят американцы, наслаждайся, пока эта минута длится?
Да, в основном как раз так. И соглашаюсь с моим коллегам в том, что весь эстаблишмент здесь полностью не подготовлен вообще обсуждать тему ни Крыма, ни Донбасса. Это было понятно, когда попросили советников безопасности Джон Болтона на телепрограмме там Meet the Press объяснить мнение президента по вопросу Крыма, и он сам тоже не мог.
Юрий, подытоживая наш разговор, саммит Трампа-Путина – встреча для фотографов или остается место крупным неожиданностям?
Я считаю, что фундаментально это ничего изменить не может. И в конечном итоге, чем больше таких иллюзий будет накапливаться, тем более жесткая в конечном итоге наступит реакция на это. И об этом в Кремле должны помнить и знать.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин обсуждал нынешний российско-американский саммит в Хельсинки с бывшим сотрудником Министерства обороны США, аналитиком корпорации Кен Михаилом Кофманом и правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных технологий Юрием Ярым Агаевым. Обращу внимание наших слушателей, что подробно итоги и содержание саммита обсуждались в сегодняшнем выпуске программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Ее вел Михаил Соколов. Эту программу можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. А программу «Время свободы» продолжит опрос на улицах российских городов. Корреспонденты проекта «Радио Свобода. Сибирь. Реалии» выясняли у жителей Томска, Красноярска и Новосибирска, чего они ждут от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также насколько им интересны ее результаты.
Много пиара просто будет и все.
Просто взять, дернуть его и Меркель за уши.
Может договориться, Владимир Владимирович.
Мне кажется, Трамп хочет подружиться с Путиным.
Давно надо было им встретиться и обсудить все, как получается. Нет, торговли нету. Вообще ни с какой страной торговля не идет. Владимир Владимирович договорится, все будет нормально.
Украину, чтобы нам, вернули Крым. Не боролись, не бились за него, а просто отдали уже. И оставили в покое Донбасс. Вот это самое главное.
Я не знаю, свои проблемы решить, чтобы в России жить хорошо стало.
Грубо говоря, сесть, попить чайку, может быть, чего-нибудь еще. И нормально обсудить, тет-а-тет.
Больше слушать людей, а не только себя и окружение свое, состоящее из силовиков от них.
Пальцем погрозить Трампу, чтобы много не говорил.
Мы не можем быть агрессивными. Мы-то не агрессоры. Просто, как говорится, они нашу доброту за слабость принимают.
Нужно обсудить, как он обычно сам об этом заявляет, какие-то контакты по взаимодействию, кибербезопасность, терроризм, прочее. Я думаю, контакты о восстановлении наших депредставительств.
Трамп хочет, чтобы газ продавался Европе. Россия хочет сама Европе газ продавать. Вот это будет разговор. О вмешательстве в политику США будет разговор. Не думаю, что чем-то это по-хорошему закончится.
Там люди воинственно настроены. У них свои планы. Разрушить Россию это давно уже идет. Я думаю, что после этой встречи немножечко и Трамп пойдет поближе. Потому что у него есть в голове такие немножко мысли.
Геополитические проблемы на севере Африки. Это Сирия, все. В этом районе.
О деньгах, о торговле, потому что это в первую очередь решает все остальное. Дружить можно с тем, с кем торгуешь, а если не торгуешь, то и не дружишь.
Все против нас настроились. Если мы им сейчас уступим, они еще хуже будут у нас настраиваться.
На разумные уступки все должны идти. То есть главное, чтобы был мир во всем мире. Поэтому, я думаю, они смогут прийти к взаимному взаимопониманию.
По-моему, и так настроены достаточно хорошо, позитивно, потому что Трамп же сказал, что я ждал встречи с Путиным с самого своего рождения. Посыл хороший, на самом деле, перед встречей такой, именно, мне кажется, позитивно будет все.
О своих ожиданиях от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа говорили жители Томска, Красноярска и Новосибирска. Вы слушаете программу «Время свободы». Российская полиция проверяет акцию группы «Pussy Riot» во время финального матча чемпионата мира по футболу в воскресенье на наличие в ней признаков уголовного преступления. Об этом агентству РБК рассказал источник в Главном управлении МВД по Москве. Эту информацию подтвердил собеседник в отделе полиции «Лужники», куда вчера вечером были доставлены задержанные участники акции. Там же против них были возбуждены административные дела по статьям нарушения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов. Им грозит штраф или 15 суток ареста. Адвокат Николай Васильев подтвердил, что ночь после задержания участники акции провели в полиции. Напомню, что вчера четверо участников панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Они сделали это в рамках своей акции «Милиционер вступает в игру», которую приурочили к 11-й годовщине со дня смерти одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова. Цель акции – добиться освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, написали участники панк-группы Pussy Riot в Фейсбуке. Друзья задержанных заявили газете «Коммерсант», что акция готовилась в условиях конспирации около недели. В ней приняли участие Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ника Никульшина и Петр Верзилов. Все они сейчас находятся в ОВД «Лужники». Моя коллега Любовь Чижова беседовала с адвокатом участников акции Николаем Васильевым.
Они находятся в отделе полиции «Лужники».
Вам удалось с ним повидаться?
Да, сегодня меня наконец пустили в 11 часов к ним, хотя я вчера, со вчерашнего вечера с 20 часов 30 минут находился в этом отделе. Под различными предлогами меня не допускали с ними встретиться и увидеться. И только вот сегодня, спустя такое большое количество времени, я смог с ними встретиться.
Что им предъявляют?
На сегодняшний момент идет речь о двух составах. Это 20.31 за нарушение правил поведения болельщиков во время официальных спортивных мероприятий. И 17.12 это незаконное ношение форменной одежды, знаков различия без специального на то разрешения.
Что им грозит по этим статьям?
Ну, поскольку они находятся свыше 3 часов, я делаю вывод о том, что им вменяется часть 3 статьи 20.31, которая предусматривает возможность наказания в виде административного ареста на срок до 15 суток.
Что говорят ребята о том, как с ними обращаются в полиции? Это вчерашнее видео, в общем, поразило наше воображение. Милиционеры с ними разговаривали весьма грубо и по-хамски. Как с ними сейчас обращаются?
Сейчас, ну, с утра я хочу сказать, что были представители ОНК здесь, и возможно, что именно это повлияло на достаточно гуманное обращение. Им, правда, долго, допустим, не выдавали кипяток. Вот сейчас, когда пришли ОНК, выдали кипяток, возможность горячего питания у них там теперь есть. Но в целом, скажем, без вот таких угроз, которые все почему-то звонят по этим вопросам.
Юридические последствия этого всего каковы? То есть сейчас суд должен, да, состояться?
Сейчас идет ожидание того, что материалы должны быть направлены в суд. Насколько я понимаю, что материалы еще в процессе подготовки. Видимо, не весь комплект готов. Какие-то, видимо, материалы еще нуждаются в доработке. Сотрудники полиции, видимо, не хотят, чтобы материалы возвращались из суда. Я участвовал в процессе получения объяснений от задержанных. То есть это все было уже в присутствии защитника. Все остальные материалы я пока не видел. То есть все, что с их участием будет предъявлено мне здесь, все остальное можно будет ознакомиться уже непосредственно в суде.
А какой это будет суд?
Ну, по территориальности это должен быть хамовнический суд, но практика показывает, что нередки случаи, когда материалы дела направляются в суд не по территориальности.
Ну, то есть теоретически суд может уже сегодня состояться?
Суд должен состояться не позднее 48 часов с момента их фактического задержания.
Говорил адвокат членов панк-группы Pussy Riot Николай Васильев. Вопросы ему задавала Любовь Чижова. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Колумнисты и блогеры очень живо обсуждают последний день чемпионата мира по футболу в России. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Чемпионат мира по футболу завершился. Финальный матч понравился очень многим. И на этот счет очень много восторженных реплик. Очень много людей пишут о том, что сам чемпионат прошел на высоком уровне. Я, честно говоря, не вижу смысла цитировать эти реплики сейчас, но могу твердо сказать, что таких постов и твитов очень много. Мне бы хотелось подробнее остановиться на нескольких сюжетах, связанных с концом чемпионата мира. Первый из них – это церемония награждения. Те, кто смотрел церемонию награждения, могли заметить, что она прошла под проливным дождем. И несколько минут зонт держали только над Владимиром Путиным, а президенты Франции и Хорватии мокли без какой-либо защиты. Эта сцена показалась многим символичной. Вот что пишут, например, Антон Матолко. Вообще лучшее со вчерашнего – это момент, когда сахарный Путин стоял под огромным зонтом, а рядом два президента стояли под проливным дождем и были счастливыми и обнимали футболистов, и им пофиг был этот дождь. Такая маленькая деталь, как этот зонт в финале, а так много говорит. Ксения Ларина. Удивительная сцена проливного дождя на награждении. зонт раскрыли над одним единственным человеком. И эта позорная картинка висела над всем миром несколько минут, пока сухой Путин не жалился над мокрыми до нитки президентами Франции и Хорватии. И вот как-то сразу все ясно про этого человека и про нравы страны-хозяйки прокололись на последних минутах. Отдельный большой пост этому посвящает специалист по этикету Оксана Зарецкая. Эта история с зонтом над Путиным, когда два других президента стоят под ливнем, абсолютная дичь. Протокольный провал. Ошибка, которую будут приводить в учебниках. Потому что так нельзя. Отвратительная демонстрация неравнозначности. И, конечно, никто не делал этого намеренно. Все вышло случайно. Случайно вскрылась неподготовленность протокольной службы к подобной ситуации. Они занимались только своим президентом. А то, что есть еще два главы государства, два первых лица, по остаточному принципу. Россия в этой ситуации выступала принимающей стороной, и ее протокольная служба должна была обеспечить достойный прием. Но не сделала этого. Это ужасно некрасиво. Сергей Бойко. Какое же позорище просто. Оба гостя мокнут, а наше чучело под зонтом. Правильно говорят, парнишку можно вытащить из питерской подворотни, а подворотни из парнишки никак. Андрей Новиков, Ланской. Получилось, что Путин, который должен был быть триумфатором, уступил эту роль Макрону. По той простой причине, что над Путиным держали зонт, а над Макроном нет. И насквозь промокший Макрон в своей эйфории, объятий и поцелуев был во всех отношениях прекрасен, артистичен и телегеничен. И яркий контраст с тем, кто стоял под зонтом рядом. Но вот что, например, пишет Рустам Адагамов. А кому там сегодня, кроме Путина, нужен был зонт? Счастливому доумарку Макрону? Калинде, чья сборная впервые вышла в финал ЧМ? Инфантино, который провел лучший в истории мирового футбола чемпионат мира? Французам, которые счастливо катались по мокрому газону, никому эти зонты были не нужны. И еще один ряд комментариев, которые нужно упомянуть. Люди пишут о том, что педалировать тему Калинды Грабар-Китарович без зонта – это проявление сексизма. Вот, например, Анна Голубева. А чего так все про зонт напряглись? Какая еще женщина, блондинка? Что это за сексизм такой? Не женщина, а президент. Тут не место куртуазности. Тут свой этикет. А Елена Ставьева. Помощь должна быть помощью, то есть быть обращена к тому, кто слабее или кто в ней реально нуждается в данный момент. Это не гендерная штука. Ну, постояла она на 10 секунд дольше под дождем, чем Путин. Ни сахарная, не растает. И вот это вот мужики под зонтиками, а женщина мокнет. Ну, нельзя так в один момент превращаться в героинь аббатства Даунтон. Вы еще начните возмущаться, почему мужчины не встают, когда вы входите в комнату. Игорь Гуковский пишет у себя в Твиттере. Граждане, которые показывают Путина под зонтом и президента Франции и Хорватии под дождем, лучше бы спросили, что они делают на футбольном матче в Москве. Лидеры свободного мира как бы. Вот это все. Второй важный и примечательный сюжет – это акция, которую устроила группа «Пусть Riot», выбежав на поле в милицейской форме. В Твиттер-аккаунте «Мысли президента» такая запись. «Пусть Riot» все-таки напомнили миру, и теперь уже это навсегда останется в истории – что путинский чемпионат – это ФСБшный мундиаль на крови. Юрий Самодуров. Акция «Пусть Riot» очень нравится мне тем, что разрушила звериную серьезность и безумный психоз, вызванный в нашей стране этим чемпионатом. И это достойный конец. Александр Турышкин. Наконец, в финале сошлись две России. Россия карнавально-лицемерная и Россия кроваво-честная. Победил, как всегда, фейк. Пусть все быстро загнали пинками за фасад. Что не делает их подвиг менее героическим? Пишут о том, что «Пусть Riot» удалось совершить свою акцию, несмотря на мощные меры охраны на стадионе. В одном из твиттеров пишут: «Такого им не простят. Это даже не пощечина, а оплеуха миллионам бесполезных силовиков». Конечно, акция эта понравилась не всем. Много гневных, яростных постов, скажем так, в прокремлевских аккаунтах. Но вот, например, я больше Кирилл Гончаров. Акция «Пусть Riot» на финале ЧМ – знак неуважения к футболистам, вышедшим на свой главный матч в карьере. Что касается их требований, то с ними невозможно спорить, но по правилам FIFA любой выход на поле посторонних людей не попадает в трансляцию, и массовый зритель явно не поймет задумки в силу отсутствия картинки, а футболистам сборной Франции и Хорватии было не до размышлений о небесном милиционере. Наконец, третий интересный сюжет – это очень резонансная колонка Дарьи Асламовой, которую она написала в «Комсомольской правде». Там она, в частности, рассказывает, почему ее французские друзья из партии «Национальный фронт» болели за сборную Хорватии. Вот цитата из колонки. «Дело не в расизме, но давайте не притворяться, что это французская команда. Хорваты – последняя белая команда на чемпионате. Наши ценности – христианство, преданность родине, европейские традиции. Причем здесь африканцы и арабы. Ну, надо понимать, что все мои друзья из бывших белых французских провинций, давно захваченных мигрантами, где куда легче встретить бабу в бурке, чем белую женщину. Другая Франция безумно радуется. По этому поводу много возмущений. Андрей Мальгин пишет у себя в Фейсбуке: фирменный расизм «Комсомольской правды». Сначала там были абажуры скайбеды, а сейчас Дарья Асламова объясняет, что болела за хорватов, потому что в этой команде нет негров. Антон Красовский. Но 282-ю статью пришьют, конечно, блогеру из Кирово-Чепецка. Наконец, Андрей Лошак. Ну вот, Килиан Мбаппе и прочие знойные красавцы уехали, остались комсомолка и наши друзья из партии Марин Ле Пен. Добро пожаловать домой.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «С понтом под зонтом» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Кремль должен отчитаться за свою роль в крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом, считают министры иностранных дел стран Большой Семерки. В заявлении, опубликованном накануне четвертой годовщины трагедии, жертвами которой стали 298 человек, они призвали Москву к сотрудничеству с правительствами Австралии и Нидерландов, требуя помочь выяснить правду и добиться справедливости для жертв катастрофы. Ранее с таким же призывом к Москве выступили лидеры Европейского Союза. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тогда же заявил, что хотел бы, чтобы гибель рейса MH17 стала одной из тем встречи президентов США и России в Хельсинки 16 июля. В мае нынешнего года совместная следственная группа, в которую входят представители 5 стран, опубликовала промежуточный доклад о причинах катастрофы, из которого следует, что «Боинг» 17 июля 2014 года был сбит из установки «Бук», принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и доставленной на восток Украины. Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены двое жителей английского города Эймсбери, содержалось во флаконе от духов, сообщил брат одного из пострадавших, Мэтью Роули, в интервью BBC. По его словам, Чарли Роули, который все еще находится в тяжелом состоянии, рассказал ему, что подобрал флакон, после чего он и его подруга Дон Стерджес оказались в больнице. Стерджес умерла 8 июля. Полиция не стала комментировать слова Мэтью Роули. Ранее полицейские, ведущие расследование, сообщали, что новичок был обнаружен в небольшой емкости в квартире Чарльза Роули. Сейчас полиция пытается выяснить, является ли новичок, которым отравились Роули и Стерджес, частью той же порции яда, которую применили для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. Бывший сотрудник ГРУ и его дочь после долгого лечения выздоровели. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху посетил южный город Сдерот, граничащий с сектором Газа, который в выходные был подвергнут ракетному обстрелу. Нетаньяху заявил, что Израилю предстоит длительное сражение. Визит Нетаньяху в Сдерот состоялся на следующий день после того, как неофициальное прекращение огня закончилось. Интенсивные боевые действия со стороны Хамас, которые угрожали превратиться в тотальную войну, продолжались почти сутки. Израиль нанес ответные удары по целям Хамас, совершив самую массированную бомбардировку со времени войны 2014 года. Вы слушаете программу «Время свободы». В Царскосельском парке под Петербургом найдены захоронения людей, предположительно расстрелянных. Возможно, это место захоронения жертв гитлеровской оккупации. Общественники настояли на проведении поисковых работ. С подробностями Татьяна Вольская.
В Александровском парке Государственного музея-заповедника «Царское село» реставрируют дренажную систему. Рабочие выкопали канаву вдоль старинного канала и, как водится, куда-то ушли, примерно на месяц. Дули ветры, шли дожди, грунт размывался и осыпался, и в одну из осыпей обнажились черепа и другие человеческие останки. Люди, которые их нашли, поняли, что это останки двух человек, что у одного черепа пробит висок и прострелен затылок. Известие дошло до неравнодушных людей, общественников, поисковиков. Об этом было поставлено в известность руководство музея-заповедника «Царское село», к делу подключились полиция и Следственный комитет. Общественники заволновались. Известно, что в 1941 году нацистские оккупанты расстреливали здесь здесь мирных жителей, а захоронения евреев города Пушкина, расстрелянных в царскосельских парках, не найдены до сих пор. Посвященный им памятник «Формула скорби» Вадима Сидора, открытый в 1991 году, поставлен за пределами парковой ограды. Никаких могил под ним нет. Правда, директор еврейского общинного центра Петербурга Александр Френкель сомневается, что найденные при дренажных работах останки принадлежат расстрелянным пушкинским евреям. По его словам, в свое время, когда еще были живы свидетели тех страшных событий октября 1941 года, общинный центр опросил очень многих, но никто не указал павильон «Шапель», возле которого найдены останки, как возможное место расстрелов. Местный житель Виталий Новицкий из инициативной группы «На страже памяти», занимающейся сохранением воинских и блокадных захоронений, предполагает, что останки все же могут оказаться одним из неизвестных захоронений времен войны. В то же время Виталий обеспокоен судьбой этих останков.
Игнорируются требования федерального законодательства. То есть почему-то нынешние власти, причем неважно какого уровня, районного, муниципального, городского, областного, считают, что федеральные законы почему-то не являются для них предметом, который надо исполнять. Они считают, что их можно обходить, игнорировать или как-то вот выкручиваться и продолжать гнуть линию по уничтожению, переносу, укрупнению воинских захоронений, то есть уничтожать блокадные захоронения. И здесь мы наблюдаем очередной просто пример яркий. Вот, вот в Пушкинском районе уже третья история, если помните. Это было строительство автомобильной развязки, как по форуму, по существующему воинскому захоронению, учтенному, паспортизированному. Дальше была история со строительством автомобильной стоянки рядом с экспофорумом, где благодаря нашему вмешательству удалось обнаружить самолет и летчика Василия Петровича Бухтеева. И опять Пушкинский район, обнаруживаются останки, и мы опять получаем ту историю третий раз за полгода. При том, что есть требования федерального закона о похоронном деле, что перед началом любых строительных работ, тем более земельных, на территории, где проводились боевые действия, или возможные места вот массовых расстрелов, репрессий, должно быть проведено поисковое обследование местными администрациями. Требования федерального закона очередной раз проигнорировали, и мы получаем тот же самый результат. Вся ответственность сейчас вот по действующему законодательству на муниципальных образованиях, соответственно, город Пушкин, Пушкинская администрация должна была этим заниматься. И почему-то вот сейчас муниципальные администрации, районные игнорируют абсолютно вот эти требования. По предварительным данным, администрация Государственного музея-заповедника Царскосельский заключила договор не с государственным, как бы, да, вот организациями, как 90-й поисковый батальон Министерства обороны и государственный поисково-спасательный отряд, а почему-то обратилась к поисковикам именно общественным организациям, вопреки их здравому смыслу и логике. То есть заведомо зная, что у этих товарищей не очень хорошая репутация, есть как бы спокойные методы решения этой проблемы, обратиться в Министерство обороны, которое никогда не откажет. У них есть специальная подготовка, есть уверенность, что они не допустят таких нарушений закона. И поэтому очень большие вопросы, почему сделан такой странный выбор, при том, что были предложения неоднократно обратиться именно как раз в Минобороны. И, во-первых, сейчас поисковые работы запрещены на территории Санкт-Петербурга до 15 числа включительно. И об этом все прекрасно знают. Опять же вопрос, почему идут очередной раз на нарушение распоряжения губернатора. Поисковый батальон, опять же, не попадает под этот запрет.
Кроме того, Виталий Новицкий недоволен тем, что выбор поискового отряда для обследования открывшегося рва и останков в нем пал на местный отряд «Высота». По его сведениям, когда перед строительством автостоянки был найден упавший самолет и останки летчика, этот отряд под руководством Андрея Пименова повел себя некрасиво, не отдал военным обломки самолета и найденное оружие, а родственникам личные вещи и награды летчика. Однако сотрудница Дома молодежи, структурного подразделения Комитета по молодежной политике, заведующая сектором по восстановлению и увековечению памяти погибших Кристина Соболева, дает отряду «Высота» и его руководителю самую высокую оценку.
Там у них какой-то интересный конфликт произошел с военкоматом Пушкинского района и Александром Скровычем, который вот как раз засветился на строительстве дорожной развязки через захоронение. И теперь они пытаются каким-то образом конкурировать там в районе. То есть «Высота», они рекомендовали себя за все годы работы как приличный отряд с хорошим уровнем, потому что у них бойцы всегда есть, и большинство из них именные, которых они либо отвозят на родину, либо захоранивают здесь. Вот они недавно провели с юнитом вместе захоронение из Пушкинской администрации в Кондокопшино. И есть у них там недоброжелатели, которые на строительстве дорожной развязки научились общаться с журналистами и научились вот поднимать шумиху. На самом деле высота не мародеры, это обычные парни, которые делают дело. Если они там рассказывали вам, что у летчика что-то украли, там, которое нашли в Пушкине. Нет, обычно поисковики находят останки летчика, они ищут родственников и передают все родственникам. А тут вмешались совершенно сторонние люди в этом деле. И они начали пытаться как-то родственников склонить к тому, чтобы они вещи передали их в Пушкинский музей. Ну, и родственники, естественно, пошли навстречу, потому что в музее это больше людей увидят. И они решили передать их в краеведческий музей города Пушкина. Сейчас готовят документы администрация Пушкинского района, чтобы забрать у поисковиков вещи и сделать к сентябрю выставку. Все оговорено и все будет передано. Вот эти два отряда поисковых, высота по всем бойцам работает, а крылья Родины, они только по авиации. От самолета уже это не просто обломки. Приезжали военные, приезжал начальник военно-мемориальной службы. Все они видели эти обломки и сказали, что они пригодны и не нужны. Поисковики взяли мотор, очистили. Никто этим не интересовался, кроме военкомата Пушкинского района. Даже мотор им были готовы передать, но они только все на словах вот раздувают. А никто за ним не приезжает, никому ничего не надо. Просто выставляют поисковиков какими-то прям злодеями. Когда они работали, был представитель Пушкинского военкомата на месте, Игорь Анатольевич Ткачук. Ему предложили забрать пистолет ТТ на хранение, потому что до окончания поисковых работ, где будут поисковики хранить пистолет? Он отказался, и потом вызвали полицию у МВД Пушкинской. Они по акту все приняли. Два пулемета и пистолет. То есть все это в полиции.
Несмотря на уверения представителя Дома молодежи, опыт градозащитников в области сохранения кладбищ все же дает немного поводов для оптимизма. Виталий Новицкий, например, не склонен забывать о недавно проигранной битве за сохранение блокадных захоронений, которые теперь уже не вернуть.
В городе Санкт-Петербурге вот продолжается строительство на территории Фарфоровского кладбища. Несмотря на доказанный факт наличия 40 захоронений 40 защитников Ленинграда, войск захоронений, и по суду подтверждено наличие не меньше 1000 захоронений блокадников, жителей блокадного Ленинграда. И при этом мы уже продолжаем тоже писать жалобы в прокуратуру, в администрацию районную, в администрацию городскую, к губернатору, писали неоднократное обращение к вице-губернатору по строительству и по всем возможным станциям. Но сейчас нам отказывают в проведении поискового обследования. То есть, опять же, не выполнен требования федерального законодательства. Даже главный санитарный врач Санкт-Петербурга сообщил, что нарушение федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии нашего населения не является теперь компетенцией Роспотребнадзора на территории строительных площадок. И что этим занимается Госстройнадзор. Куда мы тоже обратились, получили формальную отписку. На Фарфоровском кладбище есть документально подтвержденный факт наличия чумных захоронений, эпидемии чумы 1800-х годов, тифа и холеры. Роспотребнадзор в прокуратуру продолжает отписками перебрасывать из одной инстанции в другую по кругу.
А с Пушкинской администрацией вы общались?
Ну, они игнорируют нас теперь, как общественников. Нас уже никуда теперь не приглашают, стараются делать вид, что нас не существует. Им очень не понравились две последних истории на строительство развязки и стоянки. Там же не проводилось поисковое обследование, но после нашего вмешательства мы заставили провести поисковое обследование, и во время него был обнаружен самолет с летчиком. Опять же, вот к чему приводит неисполнение требований законодательства. Будем обращаться в компетентные органы, если потребуется, вплоть до уголовного дела. Здесь нарушается как минимум две статьи Уголовного кодекса потенциально. Статья 243 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение объекта культурного наследия». Потому что Александровский парк, его территория является объектом культурного наследия федерального значения. И плюс это еще объект ЮНЕСКО. Потенциально здесь возможно нарушение статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации, осквернение захоронения любого из них, неважно какого. Ну и плюс отдельно будет жалоба в прокуратуру на неисполнение опять федерального законодательства. Просто вот складывается ощущение, что идет соревнование между двумя субъектами, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Кто больше уничтожит воинские захоронения, захоронения блокадников, музеев, Фарфоровское кладбище, на котором сейчас продолжается строительство торгового центра. Автофорум. Два раза была эта история непонятная. Ленинградская область у нас на территории Волховского фронта. Продолжается уничтожение объекта культурного наследия, военно-мемориальная зона. Там карьер как работал, так и работает. Комитет по культуре Ленинградской области, как и КГОП Санкт-Петербурга, продолжает делать вид, что все прекрасно удивительно. Если мы пишем заявление в Комитет по культуре Ленинградской области, что у них старается объект культурного наследия, место Дубровка, место Кипятачок, то мы получаем ответ, что там все прекрасно удивительно. И поэтому даже никто не выезжает проверить наше заявление. Учитывая, что это город-герой Ленинград, на этом фоне губернатор Ленинградской области уже во втором, третьем чтении принял закон, и после этого любая коммерческая фирма, которая хочет строиться в Ленинградской области, может теперь не исполнять требования федерального закона, потому что будет принят и утвержден областной закон, который позволяет коммерческой организации или частному лицу, купившему земельный участок, обнаружившему там воинское захоронение, сделать с ним все что угодно. Нанять какой-то вот лицензированный, специально обученный поисковый отряд, который в лучшем случае даже, ну, хотя бы подтвердит, что там есть наличие воинского захоронения, да, и попытается его хотя бы перезахоронить. Или просто подойдет формально, положит деньги в карман и выдаст заключение, что никого не обнаружили. В первом чтении прокуратура Ленинградской области вынесла возражение, что это противоречит двум федеральным законам, нарушает основу Конституции и еще и коррупционную составляющую содержит. Почему это губернатор Ленинградской области называет это пилотным проектом? Если это в Ленинградской области не получится, то это будет по всей стране. Это возможность избавляться от воинских захоронений практически легально.
Виталий Новицкий считает, что если законопроект примут, это будет фактически означать легальную возможность избавляться от воинских захоронений. Дренажные работы в Александровском саду предполагается продолжить, как только поисковики закончат свои раскопки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра. Гражданская война в России. Рабочий класс и политика Ленина». Обсуждают историки и публицисты. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Первый эфир состоялся 15 июля 1998 года.
Перед революцией часто употреблялось выражение «организованный рабочий класс», так же часто, как и слова «сознательный рабочий». И вот теперь к этому самому организованному рабочему классу Ленин и большевики стали относиться далеко не так дружелюбно, как перед революцией. Теперь в этом движении они видели серьезную помеху в рабочем классе, организованном не ими. Это уточнение уже само по себе многое объясняет, но не все. Ленин в 1917 году, Ленин до Октябрьского переворота – это деятель, который больше всего и больше всех говорит о положении рабочего класса, измученного войной и работодателями. Он ничего так не желает, как немедленно улучшить благосостояние рабочего человека. Ничего так резко не требует от Временного правительства, как этого. Ни на чем так не настаивает, как на том, что улучшить положение рабочих можно и нужно немедленно. В считанные даже не месяцы или недели, а дни. И обещает это доказать, если получит власть. Он повторяет и повторяет. Дело не в том, что невозможно накормить голодных, и прежде всего голодных рабочих. Дело не в том, что в стране не хватает молока для детей рабочих, молока, естественно, бесплатного, а в том, что припасами распоряжаются не сами рабочие, а их хозяева, частные собственники, капиталисты, торговцы. О товарных и пищевых запасах 1917 года Ленин употребляет слово «огромное». Надо только, говорит он, найти эти припасы, взять и распределить по справедливости. По справедливости значит, в первую очередь, дать рабочим. Исключительная настойчивость этих ленинских уверений, решительность обещаний, понятность мер, о которых говорили Ленин и большевики – найти, взять, распределить – все это обеспечивало им поначалу поддержку рабочего класса, в первую очередь в Петрограде. Без этой поддержки захватить власть было невозможно. Не чувствуя этой поддержки, большевики вряд ли бы решились на штурм Зимнего дворца. Но вот Зимний дворец взят, и рабочие движения, рабочие организации перестают для Ленина существовать. Скульптурные и иные изображения стоящих плечом к плечу с винтовками путиловских рабочих наглядно показывали на протяжении 70-летий, что такое организованный рабочий класс, на что способна рабочая организация. Рабочая организация – это сила, это ясность, четкость, порядок. Почему же сразу после того, как эта организация привела большевиков к власти, они отказались признать ее законной и начали создавать другие организации? Чешский историк Иван Савицкий.
На этот вопрос можно ответить двояко. С одной стороны, так как большевики, во всяком случае их лидеры, были заядлыми марксистами, то приходится пуститься немножко в марксистскую теорию. А по марксистской теории было так, что существует класс в себе и класс для себя. То есть класс в себе – это просто люди, согнанные какой-то враждебной чужой силой в одну кучу, но которая не осознает, что им нужно делать. Они несознательны. А класс для себя – это тот будущий, передовой авангард вообще всего мира – это могильщики капитализма. Но до класса для себя нужно было дорасти. Так было и по теории. Но, конечно, всегда вставал вопрос, что же мы имеем в наличности, каких рабочих, доросли они, не доросли они. И тут приходится задуматься над другим вопросом, какова была ситуация в конце 17-го года в России, да и вообще во всем мире. Конечно, ввиду того, что царское правительство, по глупости, надо сказать, не берегло квалифицированных рабочих вначале, многие были мобилизованы, потом их возвращали, это другой вопрос, но действительно, скажем, и профессиональный состав рабочего класса во время войны ухудшился. Он численно немного рос, но туда приходили люди из деревни, мало понимающие и профессионально, и, конечно, политически в установках рабочего движения. Кроме того, туда набирали даже военнопленных, некоторые категории военнопленных и так далее. Так что действительно получалось, что наличный рабочий класс отнюдь не соответствует тому идеальному классу для себя. Но еще что, ведь он непрерывно с момента революции дальше ухудшался, потому что все разные мобилизации на фронты или для партийной работы в деревне, бог знает еще для чего, они всегда вырывали наиболее, в кавычках, значит, сознательных с точки зрения большевиков людей. Так что, конечно, положиться на эту разношерстную массу большевики считали невозможным, потому что она бы вела прямо в буржуазный строй, а не в социалистический.
Российский историк Вадим Тилицын.
В свое время советской исторической наукой было сделано все для того, чтобы представить российского рабочего времен с революции 17-го года и последующей гражданской войны совершенно сознательным, пробольшевистски настроенным и выдержанным бойцом революции и строителем нового общества. Все, что не подпадало под эту икону, упрятывало спецхран. Бесспорно, что большевики пришли к власти благодаря поддержке российского пролетариата. Этот факт никто не оспаривает. Но пришли они благодаря обещаниям, которые выдавались пролетариату, благодаря ссылкам на классовые привилегии, на которые мог бы рассчитывать пролетариат. И в первую очередь эти обещания касались улучшения материального благосостояния рабочего класса, которое действительно на тот период было довольно трудным. Пролетариат, уставший от 3 лет мировой войны, поверил данным обещаниям и в большинстве своем выступил на стороне большевиков. Однако буквально через неделю-другую настроения российских рабочих стали меняться. Что же здесь произошло? Ну, как точно заметил один из современных исследователей, московский историк Сергей Павлюченков, цитирую, «Русский пролетариат до ныне хранит загадку своего участия в революции и гражданской войне». Конец цитаты. Уже, как я отмечал, через неделю-другую, после 25 октября, отношения между большевистской партией и основной массой пролетариата начали резко ухудшаться. И этот конфликт все разрастался. И поводом к этому конфликту в первую очередь послужили недопонимания между советским правительством и Викжелем, исполнительным комитетом Всероссийского профсоюза железнодорожников, который, по сути дела, контролировал деятельность практически всех российских железных дорог. Викжель уже в октябре 2017 года, в конце октября, в начале ноября, отказал в поддержке большевикам, требуя создания однородного социалистического правительства. Однородное социалистическое правительство предполагало объединение в системе исполнительной власти представителей всех социалистических партий, начиная от крайне левых, это левых эсеров и большевиков, и до крайне правых, если так можно сказать, до правых эсеров и меньшевиков. С Викжелем приходилось считаться, потому что, как я уже сказал, он в сущности контролировал деятельность практически всех железных дорог. И советскому правительству пришлось потрудиться немало для того, чтобы путем шантажа, угроз, даже тайного и открытого террора потушить этот конфликт. Однако, благодаря вот именно этому конфликту, советское правительство приняло решение, что все независимые рабочие организации в России должны быть ликвидированы. И в первую очередь это касалось чрезвычайного собрания уполномоченных фабрик и заводов. То есть той структуры, которая уже объединяла не только железнодорожников, а объединяла практически весь российский пролетариат. По мнению большевиков, именно в рабочем, не только в рабочем, а вообще в структуре независимых организаций порождалось недоверие к советской власти, сомнения в ее мероприятиях, могло порождаться инакомыслие. И, наконец, эти независимые организации могли трансформироваться в политические партии, которые, в свою очередь, могли бы составить конкуренцию большевикам на арене политической борьбы. И, кроме того, большевики опасались, что рабочая среда, материальное положение рабочих все время ухудшалось, несмотря на все заверения большевиков, может послужить питательной почвой для идей меньшевиков и эсеров, что в сущности и произошло. Однако изменение настроений и изменение уровня самоорганизации рабочих уже к марту 2018 года достигли такого уровня, что они могли оказывать вооруженное сопротивление требованиям большевиков. Именно этим объясняется восстание в Ярославле, в Муроме, в Костроме. Этим же, пожалуй, объясняется и мятеж левых эсеров, которые рассчитывали на поддержку рабочих, но большевикам удалось нейтрализовать и тех, и этих.
Российский историк Ольга Никитина.
Давайте вспомним, какая политическая сила захватила власть в стране в ноябре 1917 года. Вернее, даже не какая сила, а как эта сила себя называла. Она называла себя диктатурой пролетариата. Мы сейчас не будем касаться того, почему она себя так называла? Важно, что она называла себя именно так. Не диктатура народа, не диктатура рабочих и крестьян, или даже только рабочих, а диктатура пролетариата. А кто это пролетариат? Это, как считалось в XIX веке, совокупность неимущих людей, класс наемных рабочих, живущих только продажей своей рабочей силы. Ленин в своих работах сознательно менял местами слова «рабочий класс» и «пролетариат». Старался сделать их синонимами. Это не случайно. Его недавние попутчики-социалисты говорили и писали о безземельном пролетариате села. Обличали Столыпина за то, что его реформы, наряду с классом собственников, множат в деревне пролетариат. Но Ленин, повторяю, сделал слова «рабочий класс» и «пролетариат» синонимами, а свою партию не уставал провозглашать защитницей рабочего пролетария, то есть самого бедного, самого обездоленного человека, лишенного малейшей буржуазности. И именно его он обещал не то чтобы сделать в кратчайшие сроки счастливым, но во всяком случае резко улучшить его жизнь. Даже в условиях войны, уверял он, это можно сделать. Надо лишь наладить учет, контроль и распределение. Помните, вставай проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов. Ленин, боюсь, именно так все и понимал. От имени этих голодных и рабов он взялся за переделку неправильно устроенного мира. Но это дело сразу не заладилось. Наоборот, все стало ухудшаться. Не получилось и сразу ввести социализм. Тогда попытались вводить его постепенно. Естественно, рабочие начали роптать. А российские рабочие были неплохо организованы. Им не надо было создавать какую-то новую структуру рабочего движения. Она уже существовала. Для Ленина это рабочее движение было костью в горле. Именно оно, не белые армии, не те, кто поддерживал разогнанное учредительное собрание, именно антибольшевистское рабочее движение отрицало большевистский переворот, отнимало у большевиков чувство их исторической правоты. Поэтому не могло быть и речи о признании большевиками этого независимого рабочего движения.
Это была передача «Рабочий класс и политика Ленина», которую подготовил и вел Анатолий Стрелиный. Первый эфир программы 15 июля 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 июля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.